Выготский Лев Семенович. Психология искусства. Эпиграф. Никто еще никогда не показал пределы того, на что способно наше тело. Но, говорят, из одних лишь законов природы, поскольку она рассматривается исключительно как телесная, невозможно было бы вывести причины архитектурных зданий, произведений живописи и тому подобного, что производит одно только человеческое искусство. И тело человеческое не могло бы построить какой-либо храм, если бы оно не определялось и не руководствовалось душою. Но я показал уже, что они не знают, к чему способно тело и что можно вынести из одного только рассмотрения его природы. Бенедикт Спиноза. Этика, часть 3, теорема 2. Схолия. К методологии вопроса. Глава 1. Психологическая проблема искусства. Эстетика сверху и эстетика снизу. Марксистская теория искусства и психология. Социальная и индивидуальная психология искусства. Субъективная и объективная психология искусства. Объективно-аналитический метод, задачи и план книги. А если назвать водораздел, разделяющий все течения современной эстетики на два больших направления, придется назвать психологию. Две области современной эстетики, психологической и непсихологической, охватывают почти все, что есть живого в этой науке. Фехнер очень удачно разграничил оба эти направления, назвав одну эстетикой сверху и другую эстетикой снизу. Легко может показаться, что речь идет не только о двух областях единой науки, но далее о создании двух самостоятельных дисциплин, имеющих каждая свой особый предмет и свой особый метод изучения. В то время как для одних эстетика все еще продолжает оставаться наукой спекулятивной по преимуществу, другие, как Освальд Кюльпе, склонны утверждать, что в настоящее время эстетика находится в переходной стадии. Спекулятивный метод после кантовского идеализма почти совершенно оставлен. Эмпирическое исследование находится под влиянием психологии, учение об эстетическом поведении Верхальтен. Примечание. Очень любопытно, что немецкие психологи говорят об эстетическом поведении, а не об удовольствии. Мы избегаем этого термина, который не может еще при современном развитии объективной психологии быть оправдан реальным содержанием. Однако знаменательно и то, что когда психологи все еще говорят об удовольствии, они имеют в виду поведение, связанное с объектом искусства, как с раздражителем. Кюльпе, Мюллер, Фрейенфельс и другие. Конец примечания. То есть об общем состоянии, охватывающем и проникающем всего человека и имеющим своей исходной точкой и средоточием эстетическое впечатление. Эстетика должна рассматриваться как психология эстетического наслаждения и художественного творчества. 64, страница 98. Такого же мнения придерживается Фолькальт. Эстетический объект приобретает свой специфический эстетический характер лишь через восприятие, чувство и фантазию воспринимающего субъекта. 162, страница 5. В последнее время к психологизму начали склоняться и такие исследователи, как Веселовский, 140, страница 212. И общую мысль довольно верно выразили слова Фолькельта. В основании эстетики должна быть положена психология. 117, страница 192. Ближайшей, настоятельнейшей задачей эстетики в настоящее время являются, конечно, не метафизические построения, а подробный и тонкий психологический анализ искусства. 117, страница 208. противоположного мнения придерживались все столь сильные в последние десятилетия в немецкой философии антипсихологические течения, общую сводку которых можно найти в статье Гашпета. Смотри 136. Спор между сторонниками одной и другой точки зрения велся главным образом при помощи отрицательных аргументов. Каждая идея защищалась слабостью противоположной, а основательная бесплодность одного и другого направления делали этот спор затяжным и оттягивали практическое разрешение его. Эстетика сверху черпала свои законы и доказательства из природы души, из метафизических предпосылок или умозрительных конструкций. При этом она оперировала эстетическим как какой-то особой категории бытия, и даже такие крупные психологи, как Липс, не избегли этой общей участи. В это время эстетика снизу, превратившись в ряд чрезвычайно примитивных экспериментов, всецело посвятила себя выяснению самых элементарных эстетических отношений и была бессильна подняться хоть сколько-нибудь над этими первичными и, в сущности, ничего не говорящими фактами. Таким образом, глубокий кризис как в одной, так и в другой отрасли эстетики стал обозначаться все ясней и ясней. И многие авторы стали осознавать содержание и характер этого кризиса как кризиса гораздо более общего, чем кризис отдельных течений. Ложными оказались сами исходные предпосылки того и другого направления, принципиально научное основание исследования и его методы. Это сделалось совершенно ясно, когда кризис разразился в эмпирической психологии во всем ее объеме, с одной стороны, и в немецкой идеалистической философии последних десятилетий, с другой. Выход из этого тупика может заключаться только в коренной перемене основных принципов исследования, совершенно новой постановке задач, в избрании новых методов. В области эстетики сверху все сильнее и сильнее начинает утверждаться сознание необходимости социологического и исторического базиса для построения всякой эстетической теории. Все яснее начинает сознаваться та мысль, что искусство может сделаться предметом научного изучения только тогда, когда оно будет рассматриваться как одна из жизненных функций общества в неотрывной связи со всеми остальными областями социальной жизни, в его конкретной исторической обусловленности. Из социологических направлений теории искусства всех последовательнее дальше идет теория исторического материализма, которая пытается построить научное рассмотрение искусства на основе тех же самых принципов, которые применяются для изучения всех форм и явлений общественной жизни. С этой точки зрения искусство рассматривается обычно как одна из форм идеологии, возникающая подобно всем остальным формам, как надстройка на базисе экономических и производственных отношений. И совершенно понятно, что поскольку эстетика снизу всегда была эстетикой эмпирической и позитивной, поскольку марксистская теория искусства обнаруживает явные тенденции к тому, чтобы вопросы теоретической эстетики свести к психологии. Для Луначарского эстетика является просто одной из отраслей психологии. Было бы, однако, поверхностным утверждать, что искусство не обладает своим собственным законом развития. Течение воды определяется руслом и берегами его. Она то расстилается мертвым прудом, то стремится в спокойном течении, то бурлит и пенится по каменистому ложу, падает водопадами, поворачивается направо или налево, даже круто загибает назад. Но как неясно, что течение ручья определяется железной необходимостью внешних условий, все же сущность его определена законами гидродинамики, законами которых мы не можем познать из внешних условий потока, а только из знакомства с самой водою. 70, страница 123-124. Для этой теории водораздел, отделявший прежде эстетику сверху от эстетики снизу, проходит сейчас по другой линии. Он отделяет ныне социологию искусства от психологии искусства, указывая каждой из этих областей свою особую точку зрения на один и тот же предмет исследования. Совершенно ясно разграничивает обе точки зрения Плеханов в своих исследованиях искусства, указывая, что психологические механизмы, определяющие собой эстетическое поведение человека, всякий раз определяются в своем действии причинами социологического порядка. Отсюда ясно, что изучение действия этих механизмов и составляет предмет психологии, в то время как исследование их обусловленности составляет предмет социологического исследования. Природа человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его условия определяют собою переход этой возможности в действительность. Ими объясняется то, что данный общественный человек, то есть данное общество, данный народ, данный класс, имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие. 87, страница 46. Итак, в различные эпохи общественного развития человек получает от природы различные впечатления, потому что он смотрит на нее с различных точек зрения. Действие общих законов психологической природы человека не прекращается, конечно, ни в одну из этих эпох. Но так как в разные эпохи в человеческие головы попадает совсем не одинаковый материал, то не удивительно, что и результаты его обработки совсем не одинаковы. 87, страница 56. В какой мере психологические законы могут служить ключом к объяснению истории идеологии, вообще истории искусства в частности? В психологии людей XVII века начало антитезы играло такую же роль, как и в психологии наших современников. Почему же наши эстетические вкусы противоположны вкусам людей XVII века? Потому что мы находимся в совершенно ином положении. Стало быть, мы приходим к уже знакомому нам выводу. Психологическая природа человека делает то, что у него могут быть эстетические понятия, и что Дарвиново начало антитезы, Гегелево противоречие играет чрезвычайно важную, до сих пор недостаточно оцененную роль в механизме этих понятий. Но почему данный общественный человек имеет именно эти, а не другие вкусы? Отчего ему нравятся именно эти, а не другие предметы? Это зависит от окружающих условий. 87, страница 54. Никто так ясно, как Плеханов, не разъяснил теоретическую и методологическую необходимость психологического исследования для марксистской теории искусства. По выражению Плеханова, все идеологии имеют один общий корень – психологию данной эпохи. 89, страница 76. На примере Гюго, Берлиоза и Делакруа он показывает, как психологический романтизм эпохи породил в трех разнородных областях живописи, поэзии и музыки три различные формы идеологического романтизма. 89, страница 76-78. В формуле, предложенной Плехановым для выражения отношения базиса и настройки, мы различаем пять последовательных моментов. Первое – состояние производительных сил. Второе – экономические отношения. Третье – социально-политический строй. Четвертое – психика общественного человека. Пятое – различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики. 89, страница 75. Таким образом, психика общественного человека рассматривается как общая подпочва всех идеологий данной эпохи, в том числе и искусства. Тем самым признается, что искусство в ближайшем отношении определяется и обусловливается психикой общественного человека. Таким образом, на месте прежней вражды мы находим намечающееся примирение и согласование психологического и антипсихологического направлений в эстетике, размежевание между ними области исследования на основе марксистской социологии. Эта система социологии, философия исторического материализма, меньше всего склонна, конечно, объяснять что-либо из психики человека как из конечной причины. Но в такой же мере она не склонна отвергать или игнорировать эту психику и важность ее изучения как посредствующего механизма, при помощи которого экономические отношения и социально-политический строй творят ту или иную идеологию. При исследовании сколько-нибудь сложных форм искусства эта теория положительно настаивает на необходимости изучения психики, так как расстояние между экономическими отношениями и идеологической формой становится все большим и большим, и искусство уже не может быть объяснено непосредственно из экономических отношений. Это имеет в виду Плеханов, когда сравнивает танец австралийских женщин и минуэт XVIII века. Чтобы понять танец туземки, достаточно знать, какую роль играет собирание женщинами корней дикорастущих растений в жизни австралийского племени. А чтобы понять, скажем, минуэт, совершенно недостаточно знания экономики Франции XVIII века. Тут нам приходится иметь дело с танцем, выражающим собою психологию непроизводительного класса. Стало быть, экономический фактор уступает здесь место психологическому. Но не забывайте, что само появление непроизводительных классов в обществе есть продукт его экономического развития. 89, страница 65. Таким образом, марксистское рассмотрение искусства, особенно в его сложнейших формах, необходимо включает в себя и изучение психофизиологического действия художественного произведения. Примечание. Социальные механизмы в нашей технике не отменяют действия биологических и не заступают их место, а заставляют их действовать в известном направлении, подчиняют их себе подобно тому, как биологические механизмы не отменяют законов механики и не заступают их, а подчиняют их себе. Социальное надстраивается в нашем организме над биологическим, как биологическое над механическим. Конец примечания. Предметом социологического изучения может быть либо идеология сама по себе, либо зависимость ее от тех или иных форм общественного развития. Но никогда социологическое исследование само по себе, недополненное исследованием психологическим, не в состоянии будет вскрыть ближайшую причину идеологии – психику общественного человека. Чрезвычайно важно и существенно для установления методологической границы между обеими точками зрения выяснить разницу, отличающую психологию от идеологии. Разница эта, по мнению Бухарина, только в масштабе. В формуле, предложенной Плехановым для выражения отношения базиса и настройки, мы различаем 5 моментов, последовательно определяемых своим предшествующим и определяющих свой последующий. Мы имеем: первое – состояние производительных сил, второе – экономические отношения, третье – социально-политический строй, четвертое – психика общественного человека, пятое – различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики. Таким образом, мы видим, что общим корнем всех идеологий является психика общественного человека. В чем же ее отличие от идеологии? Разница, по мнению Бухарина, только в масштабе. Та же самая психика, те же явления, но в их общественном масштабе и называются общественной психологией.